У нас достаточно сил, средств.
Сил достаточно, но не хватает уверенности. Сторонники войны не разделяют оптимизм Путина перед звонком Трампа.
Постоянные обстрелы. Куда нам возвращаться?
Обстрелы в России и обстрелы в Украине. Путин уверен, что возьмет 4 области к концу года, пишет Bloomberg. Есть ли на то ресурсы?
Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно найти по ссылке в описании. И не забывайте про свободу в App Store и Google Play. Трамп расстроен Россией и Украиной. Так пресс-секретарь Белого дома отвечает на вопрос, чего Трамп ждет от сегодняшнего звонка Путину. Сам Трамп несколькими днями ранее писал, что ждет прекращения огня. За день до звонка с президентом США по телефону говорил президент Финляндии. Он убеждал Дональда Трампа в том, что Россия больше не сверхдержава, по крайней мере, экономическая. Так слова Александра Стуба приводит Guardian. В тот же день вице-президент США встретился с президентом Украины. Зеленский рассказал Венсу о низком уровне российской делегации в Стамбуле, но отметил, что Украина готова к скорейшему и полному прекращению огня. Сегодня же утром вице-президент США говорит, что Россия и Украина близки к тому, чтобы положить на стол путь к миру. Но появился небольшой тупик, который Трамп устранит по телефону.
Честно говоря, мне кажется, что президент Путин сам не совсем понимает, как выйти из этой войны. Подумайте сами. У него под ружьем 1 000 000 человек. Вся экономика страны перестроена на военные рельсы. Заводы, которые раньше выпускали продукцию для мирной жизни, теперь производят танковые и артиллерийские снаряды, дроны. И кроме того, тут есть более глубокая проблема. Это фундаментальное недоверие между Россией и Западом. Президент считает, что это, откровенно говоря, глупо. Мы должны уметь двигаться дальше, несмотря на ошибки прошлого. Это война Джо Байдена, это война Владимира Путина, но это не наша война. Мы постараемся ее закончить, но если не сможем, придется признать, мы попытались, но дальше участвовать не будем.
Кремль перед звонком говорил, что Россия предпочитает достигать целей дипломатическим способом. Если это невозможно, начинается специальная военная операция. Так говорит пресс-секретарь Путина. Чтобы войны не было, нужна политическая услуга от США. И пока Песков рассказывает о дипломатии, Кремль выкладывает фрагмент интервью с его начальником. Фрагменту 2 недели, просто случайно он не вошел в эфир, объясняет пул президента.
У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом.
И эту же позицию, что у России достаточно ресурсов, чтобы полностью захватить все частично оккупированные территории Украины, озвучивала и российская делегация в Стамбуле. По крайней мере, так пересказывают государственные медиа. Но намерения Кремля, в их намерения не верят самые ярые сторонники войны.
Так называемые Z-блогеры, военные или связанные с ними патриотические активисты и публицисты, недовольны возможным прекращением огня и перемирием.
От перемирия, а вернее заморозки, так как Украина не признает суверенитет России над занятыми территориями, не нужно ждать ничего хорошего, так как весь мир 4-й год наблюдает, что ВС РФ не может выполнить целей СВО по демилитаризации и денацификации Украины. Не объективно, а в силу того, что внутренний враг предпринимает усилия по недопущению возрождения армии, мобилизации экономики и общества.
Это цитата не оппозиционного журналиста за пределами России, а Павла Губарева, одного из чиновников так называемой ДНР. В 2023 году Губарев примкнул к клубу Игоря Стрелкова-Гиркина «Рассерженные патриоты».
Мнение части Z-акторов он, надо сказать, отражает. И это скорее вот та часть, которая стрелковская, потому что и Стрелков сегодня из глубины Сибирских пруд тоже написал большой пост о перспективах Стамбула. И там еще есть некоторое количество людей, которые тоже смотрят на будущее невесело.
Теперь Губарев пишет о Путине и сложившемся в России режиме так.
Путинизм – это система властных отношений, основывающаяся на страхе. В путинизме страх – это основная эмоция, на которой строится вся система общества. Страх пронизывает всю систему. Элементы системы боятся друг друга. Бюрократы – силовиков, силовики – бюрократов, судьи и тех и других. Институты гражданского общества разгромлены и заменены имитирующими полностью управляемыми структурами. У граждан России нет законных способов демонстрации своей политической позиции.
Патриотические блогеры часто пишут и о недостаточности усилий для достижения целей войны. О том, что Россия не может заключить перемирие, говорит и прокремлевский идеолог евразийства Александр Дугин.
Мы еще даже приблизительно не достигли тех границ, которые можно было признать даже относительной победой. Даже при всем усилии, пока за три года то, что мы освободили Курскую область, ну это разве победа? Да, это важное событие, но вообще оно не должно было вот этого факта просто быть. Соответственно, нам для достижения минимальных условий победы, для минимальных, просто еще требуются совершенно новые этапы трудной, тяжелой войны. Просто прекратить войну и все? И зачем? Тогда зачем было вообще начинать?
На фоне новостей о грядущем прекращении огня и возможном перемирии поток пожертвований в пользу военных практически прекратился.
У нас элементарно нет времени. Все, что мы покупаем сейчас, было нужно еще в начале войны. Это даже не сейчас. Мы живем фактически в кредит, пока большая часть населения веселится.
Один из бывших командиров батальона «Вагнер» Константин Луговой считает, что в военном смысле на передовой тупик.
Беспилотники, они, так сказать, захватили небо, можно так сказать. Вот. И очень трудно осуществляется там логистика, подвозы, как бы, то есть очень трудно, как бы, вот, как в привычном понимании, как бы, ведения боевых действий, очень трудно перестроиться, адаптироваться к этому, да. Ну, допустим, там есть вот передняя линия, там ЛБС, там, и люди, ну, то есть при нормальной, как бы, войне там осуществлялся подвоз, там, да, на технике, то сейчас это затруднено, потому что вся техника сжигается, вот, там, на квадроциклы, неважно, там, то есть, ну, огромное количество, вот. Поэтому я отношусь, вот, говорю, ну, для меня это, как бы, тупик, и я тоже точно как бы понимаю, чувствую, что наверху там тоже это все прекрасно понимают.
Агентство Bloomberg пишет, что несмотря на оценку российских военных и западных разведок, Владимир Путин уверен, Россия к концу года захватит целиком аннексированные в 2022 году украинские территории.
Донесет ли Путин эту уверенность до Трампа? Обсудим с нашими гостями, а пока вопрос к вам, дорогие зрители. На чьей, по вашему взгляду, стороне Дональд Трамп сейчас? Два варианта ответа вы видите в чате нашей трансляции. Голосуйте, к концу программы мы подведем итоги. И пока вы голосуете, к нам подключается политолог Аббас Галямов. Мы с ним обсудим телефонный разговор Путина и Дональда Трампа. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но пока еще нет новостей о том, чтобы закончился разговор или каких-то цитат с него. Так что давайте начнем с подготовки к разговору. Украинские медиа сообщали, что Дональд Трамп первым позвонил Зеленскому перед этим разговором. Насколько это вообще важно, кому Трамп позвонил первому?
Ну, в данном случае не очень важно. Важно, что звонок в любом случае состоялся, а был он до разговора с Путиным или после. Ну, совсем хорошо, когда и до, и после. Когда сначала сверяются переговорные позиции, потом обсуждается результат. Да? А если выбирать, ну, это был бы как бы too much, да? Значит, постоянно по два раза на дню созваниваться с Зеленским. И поэтому, ну, приходится выбирать либо до, либо после. И здесь есть плюсы и минусы в обоих случаях. Гораздо важнее, что было сказано, понимаете, не сам факт звонка. Вот что именно было сказано, мы с вами не знаем, поэтому, к сожалению, пока у нас, так сказать, фактуры недостаточно для того, чтобы уверенно анализировать происходящее.
Пока мы видели в процессе подготовки, как, ну, по крайней мере, заявление, мы читали, что европейские лидеры созванивались с Дональдом Трампом, звонил президент Финляндии Дональду Трампу и пытались его убедить в том, что не нужно идти на поводу у Путина. И также накануне этого телефонного звонка Владимир Зеленский встречался с вице-президентом США Джей Ди Венсом, и В этот же день украинские военные сообщали, что отбили 273 беспилотника, которые Россия отправила по украинским городам. Как вы думаете, такие сообщения влияют ли на Дональда Трампа или для звонка Путину контекст не особо важен?
Ну, влияют, конечно, но это то, что называется minor фактор, ну, то есть не главный фактор. Ну, идет война, людей убивают, беспилотники там налетают, вот, нападают, летят, взрывают. Ну, то есть это уже такой фон, к которому, к сожалению, ну, произошло определенное привыкание и у общественности, которая меньше на все это реагирует, и у политиков. Вот, но, то есть это не ключевой фактор, но тем не менее, ну, факт того, что Путин не хочет, значит, прислушаться к Трампу и прекратить бомбежки и обстрелы, ну, конечно, он работает против Путина в глазах Трампа, да, в последние недели мы совершенно очевидно наблюдаем, как Трамп, который изначально занимал гораздо более пропутинскую позицию, дрейфует в сторону позиции более проукраинской. То есть Зеленский сумел найти общий язык с американцами, видите, уже не только с Трампом, и с Венсом они хорошо поговорили. То есть он понял, что им надо. Да? Им надо, значит, демонстрировать стремление к миру любой, так сказать, практически любой ценой, хвалить американцев, благодарить их за те усилия, которые они предпринимают. Зеленский это делает, и Трамп в этом смысле доволен. На эскалацию Путин тоже, конечно, пытается хвалить Трампа, он рассыпается в комплиментах, но, значит, вот, тем не менее, эскалацию он демонстрирует гораздо большую. Да? И налеты, и переговорная сама позиция. Напомню, что украинцы хотели сделать главной темой, по крайней мере, на первоначальном этапе стамбульских переговоров, тему прекращения огня. И это абсолютно история комплементарная с позицией Трампа. А Россия приехала с требованием немедленно отдать ей 4 региона, а иначе она, дескать, начнет претендовать на 6. И это, конечно, в глазах Трампа шаг в направлении эскалации, очень серьезный. Да? Поэтому по итогам Стамбула Украина заработала очков, Путин их потерял.
И за несколько часов до старта телефонного разговора пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что, в принципе, Россия готова дипломатическим путем решать все конфликты, но для этого нужна дипломатическая услуга от Соединенных Штатов. Но я предполагаю, что за дипломатическую услугу требуется ответная услуга. А что Кремль сейчас в данный момент может предложить Трампу интересного?
Ну, там, на самом деле, очень много чего. И в этом главная проблема Украины. У Путина много чего есть того, что интересно Трампу. Начиная от позиции России по, например, по иранскому ядерному оружию. Для Трампа эта тема не менее важная, чем тема войны в Украине. И заканчивая различными бизнес-проектами, которые обсуждают Уитков с Дмитриевым. Там Путин предлагает американцам, ну, прям такие шикарные условия, многомиллиардные контракты. И, так сказать, у Уиткова, да и у самого Трампа, видно, руки чешутся. Поэтому Кремлю есть что предлагать и в части политики, и в части бизнеса.
Аббас, а когда вы подвели итоги стамбульских переговоров, вы упомянули, что Россия продемонстрировала нагнетание агрессии. Можно ли считать, что слова Путина, которые сегодня появились вдруг, спустя 2 недели, вдруг внезапно где-то завалялись, и Павел Зарубин их выкладывает сегодня, где Путин говорит, да нет, у нас есть ресурсы, чтобы дойти до конца, мы добьемся всего военных целей, это тоже добавляет для Трампа восприятие, что Россия все-таки не готова разговаривать?
Ну, так вот по минимуму совсем. Ну, то есть, да, это как бы движение в этом направлении, но это настолько несущественно. Ну, то есть, в этом нет новости, да. Любой диктатор в ситуации заведомо проигрышной войны будет до последнего говорить то, что говорит сейчас Путин, дескать, сейчас еще чуть-чуть навалимся и победим. Прям, ну, вспомните, прямо накануне своего самоубийства Гитлер говорил своим генералам примерно то же самое. Сейчас снимем там дивизию Венка с Западного фронта, перекинем сюда, Померанию разгромим, так сказать, окружим, да, и двинемся опять в направлении Москвы. Да, это классика, и Трамп такие вещи, конечно, понимает, чувствует, поэтому вот это не имеет принципиального значения, эти слова.
Ну и как собрал наш корреспондент сегодня в материале своем, многие сторонники Путина тоже в это не верят. Спасибо большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов анализировал для нас подготовку звонка Путина и Дональда Трампа. Напишите, дорогие зрители, в комментарии, чего вы ждали от их разговора, а мы пока покажем вам, на каком фоне произошла эта беседа. Я, разумеется, про войну и что сейчас на фронте.
Ни одного магазина нет, ничего, ни газа, ни света, ни воды. Куда туда возвращаться?
Жители приграничных регионов продолжают отстаивать свое право на восстановление домов, пострадавших от войны, которую Россия ведет против Украины. Сильнее всего это коснулось жителей Курской и Белгородской областей. Обе граничат с Украиной и поэтому ощутили на себе последствия так называемой специальной военной операции. Хотя официально жителям так называемого приграничья полагается компенсация за разрушенное или поврежденное жилье, на деле же получить жилищные сертификаты зачастую задача повышенной сложности. Другая проблема – нежелание людей возвращаться в пострадавшие районы.
Постоянные обстрелы. Куда нам возвращаться? В Лужков, когда туда выйдет комиссия и кто туда поедет? Кто говорит такие вещи, что большинство людей желают вернуться на территорию поселка Лужков? Я говорю конкретно на поселок Лужков. Кто хочет вернуться, пусть возвращается. Нам с женой по 70 лет, и таких, как я, достаточно. И что мы там будем делать?
Официально на жилищные сертификаты, это субсидии из резервного фонда, люди могут купить новое жилье подальше от линии фронта. Однако местные власти всячески препятствуют переездам. В сети появилась запись встречи жителей одного из районов Курской области с советницей временно исполняющего обязанности губернатора Викторией Пеньковой. В первую очередь обсуждали сертификаты на жилье. Чиновница обвинила выступавшего пенсионера в якобы политической деятельности.
Вы знаете, несколько ремарок в сторону после такого длительного предвыборного, не знаю, уже спича. Итак, первое. Слава Богу, что аплодировало порядка 30%, когда речь шла о том, что никто не будет возвращаться. Это Павел Михайлович дает нам надежду, что все-таки 70% возвращаться хочет. Правильно?
Когда же чиновница попросила поднять руки тех в зале, кто собирается вернуться, это поддержали несколько человек, а в зале слышен смех. В итоге Пенькова заявила, что жители просто не хотят слышать решений, принимаемых властями, и не хотят ждать выполнения обещаний Путина о восстановлении инфраструктуры региона. Местные жители боятся, что в результате им придется восстанавливать пострадавшие дома самостоятельно или даже брать для этого ипотеку. Жалуются и на непрозрачность процедуры. В соседней Белгородской области собственники квартир разрушенного дома уже сталкивались с тем, что не могли получить выплату, если были зарегистрированы в другом месте. Даже по официальным данным, которые в феврале приводил исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн, имущество из-за войны с Украиной потеряли более 100 тысяч человек. Жилищные сертификаты получили менее 10%.
Сертификаты. Всего выдано более 9 тысяч сертификатов, 296 из них за прошедшую неделю.
Несмотря на прошедшие в минувшую пятницу первые прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые, как ожидается, могут стать одним из шагов к перемирию, российская армия уже начала летнее наступление. Как пишет британская газета Financial Times, Россия стягивает силы к ключевым точкам на поле боя. Об этом же заявляют и украинские военные. Американский институт изучения войны в одной из последних сводок говорит о заметном усиление российских войск на Покровском направлении. Другим местом ожесточенных боев в ближайшие месяцы может стать район Торецка. А около месяца назад в генштабе ВСУ называли одной из целей летней российской кампании окружение или полуокружение Сум. Об этом сообщил источник BBC.
Можно ли считать это продвижение аргументом на переговорах? Обсудим с военным аналитиком Яном Матвеевым. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Ян, мы помним, что представители России после разговоров в Стамбуле неоднократно говорили о стабильном продвижении на фронте, и спустя несколько дней после встречи государственное агентство ТАСС докладывает, мол, захват Новооленовки в Донецкой области существенно ограничивает поставки вооруженным силам Украины. Новооленовка, для зрителей скажу, это такой небольшой населенный пункт, на 150 человек до войны там жили. И также сообщали российские военные о захвате некого поселка Богатырь. Оно чуть больше, чем Новооленовка. Бегали там военные, растягивали российские флаги и показывали, что вот, мол, российская армия продвигается. Как вы думаете, важны ли эти, действительно ли эти захваты этих населенных пунктов соответствуют заявлениям России о том, что Россия стабильно продвигается и что это может быть реальным аргументом на переговорах?
Ну, насчет стабильного продвижения, это в целом неверная трактовка вообще того, что происходит на войне, в основном такая пропагандистская, которую Путин любит приводить, и иногда он это очень неудачные для себя, скажем так, моменты делает, когда фронт стоит, а он говорит, мы продвигаемся на всех направлениях. Потому что все равно это происходит постепенно, такими рывками, любое продвижение на фронте вот уже несколько лет мы это видим, никогда нет прям постоянного движения. Что касается продвижения российских войск, то село Богатырь – это Кураховское направление, и там действительно какого-то серьезного движения нет за этот самый Богатырь. Бои ведутся уже примерно месяц, и вот сейчас действительно российские военные там показали много флагов, возможно, село захвачено, но оно не имеет какого-то прям ключевого значения. А вот что касается района такого Покровско-Торецкого направления, я бы так сказал, потому что это буквально участок фронта между Торецким и Покровским направлением на стыке. Там действительно за последний месяц, наверное, российские военные продвинулись достаточно серьезно. Они атакуют вот на этом участке, там, где этот участок был второстепенный, там, очевидно, не было серьезного прикрытия со стороны ВСУ, и российских сил с их стороны тоже не было серьезных довольно долго, и больше года, насколько я помню, там не менялась вообще линия фронта, но вот за последние два месяца российская армия там активизировалась. Они, с одной стороны, пытаются пройти с юга на север в сторону Константиновки, чтобы захватить Торецкий выступ, а с другой стороны, они начали поворот на запад, поворот на Покровск, чтобы попытаться окружить сюда, создать полукольцо вокруг Покровска. Сейчас Покровск, фронт проходит рядом с Покровском, собственно, спереди, с фронта, и с юга и юго-запада и запада. Если же они сейчас, российские войска, прорвутся и с севера-востока, то, соответственно, будет такое некое полукольцо, и Мирноград и Покровск могут оказаться в этом полукольце, но российская армия только начала это наступление, начала это продвижение сейчас.
Ян, а учитывая те темпы, о которых вы рассказываете, вот Bloomberg, например, издание пишет, ссылаясь на свой некий источник в Кремле, что Путин верит в захват 4 областей Украины, которые частично сейчас контролируют российские военные, к концу этого года. Верите ли вы, что российская армия способна на это?
Нет, если не будет каких-то катастрофических событий, не рухнет украинская власть, не разбежится армия и что-то такое не произойдет, что, конечно, всегда может быть, но очень маловероятно, если вот останется ситуация хотя бы как сейчас для украинской армии, или даже она станет несколько хуже, но не категорически хуже, то, конечно, нет, никаких шансов нет у российской армии не то, что 4 области захватить, а я уточню, что речь идет вообще-то о Херсонской области, значительная часть которой вместе с городом Херсон находится на другом берегу Днепра. Это непростая задача, тут не просто по земле нужно пройти, тут нужна целая десантная операция с вытекающими сложностями. Запорожье – огромный город, и значительная часть Запорожской области тоже все еще свободно, все еще под контролем ВСУ, обороняется достаточно надежно, до сих пор там не случалось каких-то провалов, и таким образом не видно вообще, как там российская армия может резко даже дойти до Запорожья, не то что захватить этот большой город. Но даже Донецкая область, если мы посмотрим просто на то, что происходит в Донецкой области, там, например, есть город Часов-Яр, довольно важная
украинская позиция оборонительная, который этот город, если бы российские войны его захватили, он бы открыл им очень такой хороший, удобный путь в сторону Славянска и Краматорска, двум крупнейшим городам Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем Украины. Но Часов Яр обороняется уже больше года украинскими войсками. То есть за целый год российская армия не смогла его захватить. Опять-таки Покровск. К рубежам Покровска российские войны вышли довольно давно. Я сейчас точно не вспомню, но что-то около вот прошлой осенью. Может быть, даже
можно
чуть
так
раньше.
Сказать, что даже если при сценарии, что какой-то вот из этих городов захватывает российская армия целиком, то такую же засаду, такую же оборонительную линию украинская армия готовит в следующем каком-то городе. То есть это еще один год на населенный пункт.
Безусловно. Ну вот, смотрите, Торецк, по сути, захвачен. Но откуда-то стремительно после этого наступать российские войска не могут. ВСУ обороняются дальше. Тут нет каких-то больших проблем. Главное, чтобы не случалось именно катастрофы на фронте. То есть, чтобы войска не разбегались, не было каких-то резких прорывов. Но для этого нет у российской армии возможностей в целом. Ну, буквально техники нет, чтобы этот быстрый прорыв поддерживать. То есть, нет и со своей стороны возможностей, но и ВСУ тоже не могут настолько... как бы совершить провал, да, допустить провал обороны, потому что все равно будут беспилотники. Даже если не будет техники, не будет снарядов, дроны никуда не денутся. Естественно, в генералитете украинском не сидят маньяки и предатели, которые оставят без внимания, скажем, начавшийся прорыв. И, естественно, туда будут посланы как хоть какие-то дополнительные части, которые, ну, хотя бы с дронами плюс-минус прикроют. Поэтому масштабных быстрых прорывов невозможно себе представить и окружений. Так что, ну, конечно, нет, все вот это вот сообщение Блумберга, я даже, честно, его всерьез не воспринимаю. Это просто какая-то пропаганда, популизм. Я думаю, вот кремлевские источники просто таким образом сливают в Блумберг вот это вот мнение, которое вполне может повлиять на Трампа. Мы знаем, что на него это влияет. Мы же помним историю с тысячами украинских военных, которые окружены в Курской области. Где-то же он этого понабрался. Ну вот, из таких же публикаций, из таких же сливов тупых.
Ну вот, надеялся я, что мы к концу эфира узнаем, что могло звучать в телефонном разговоре между Трампом и Путиным, но, видимо, завтра мой коллега Иван Воронин подведет эти итоги и расскажет, звучали ли рассказы о наступлении, о возможностях российской армии. Спасибо большое вам, Ян, что нашли время на нас и на наших зрителей. Военный аналитик Ян Матвеев рассказывал о положении на фронте. Теперь каждый из вас, дорогие зрители, может делать свои выводы, что из сказанного... что из, возможно, сказанного Путиным правда, а что блеф. Свои выводы вы можете, даже не можете, а обязательно пишите в комментарии. Только не забывайте о безопасности в интернете. Увидимся с вами завтра в это же время. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.